Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». Любимые киногерои. В конце года многие издания составляют свои топ-листы любимых киногероев. Мы не являемся исключением. Сегодня мы будем говорить о том, почему, за что мы выбираем киноперсонажей, и они становятся народными любимцами. За нашим столом кинокритики Денис Горелов, журнал «Русская жизнь», Мария Кувшинова и Ян Левченко, и издатель Никола Охотин. Ян Левченко?
Я не знаю, а что, нужно говорить про импорт или про что-то внутреннее?
Абсолютно все равно. Я думаю, что наша любовь к какому-то персонажу, она не связана с его национальностью. Мы, конечно, можем произвести эту дифференциацию по времени, по позиции советская, постсоветская, советский герой, американский герой.
Издания предпочитают отечественное кино. Люби свое.
А зрители что предпочитают?
Так. Сложно сказать, что предпочитают зрители. Потому что когда британский Empire опубликовал этот свой список, я читал форумы всякие, в частности, гоблиновский форум, где все жутко возмущались. Очень смешно. Я просто пополам складывался, читая эти комментарии. Потому что, действительно, с какой стати там бойцовский клуб? Это ясно. Это как составляешь энциклопедию. Если энциклопедия какая-то составляется, понятно, что все будут спрашивать, почему там нет того, почему там нет этого. Это совершенно очевидно. Это всегда субъективный выбор. Да, а еще и опечатка будет на обложке. Все равно напишут энциклопедия. И потом делай, что хочешь. Мне действительно не очень было ясно, почему там нет, например, Джеймса Бонда в этом списке. А если говорить о моих собственных предпочтениях, то парочка Бонни и Клайда там решительно просится. Мне, например, кажется, что вот это направление, из которой самые яркие, да, представители, это Бонни и Клайд. Там можно вспомнить и «Пустоши» Малика, там можно вспомнить «Прирожденных убийц» Оливера Стоуна. Все эти продолжающиеся сюжеты, это очень здорово, это очень интересно, потому что это миф и свобода, не имеет никакого отношения к реальности, естественно, да, и в данном случае моральные аспекты рассматривать не надо, ну, дело вкуса, может, кто-то это делает. Но когда это смотришь, наверное, это воспринимается, надеюсь, что не только мной, и вообще у меня такое ощущение, что я это уже где-то прочитал, как вот такое вытеснение негативных переживаний, потому что ведь часто хочется взять автомат и всех перестрелять, банк ограбить. И поскольку это происходит в кинематографе, это происходит с придуманными людьми, но очень реалистично, ты испытываешь чувство счастья и облегчения.
А можно два вопроса задать?
Да, Мария Кувшинова.
Во-первых, хочется понять, насколько важно... В каком возрасте знакомиться с этим героем, да? То есть можно, например, полюбить героя уже в каком-то зрелом возрасте?
Нет,
важно ли, чтобы знакомство произошло?
А я не верю. Я вот как-то полюбляла героев уже во взрослом состоянии. Но это может быть потому, что я в себе ребенка продолжаю ощущать.
Культивировать.
Да.
И второй вопрос. Насколько важна самоидентификация с этим героем? Можно ли любить какого-то совершенно другого, постороннего? Или надо вот именно, чтобы он стреляет, и ты думаешь, вот я бы сейчас так же пострелял бы?
Ну, я думаю, что самоидентификация – это общее место, она важна. Но это не обязательно, что это абсолютное требование. Потому что бывает что-то совсем другое и непохожее, что ты любишь не по принципу противоположности, а просто потому, что ты это любишь. Это довольно сложно отрефлексировать. Не обязательно смотреть на мир его глазами и пытаться вот эти линзы на себя надеть. Это решительно не нужно. Когда я признаюсь себе в том, что мне по-своему нравится... таким карнавальным образом нравится Василий Иванович Чапаев, это же не значит, что я смотрю на мир его глазами и расставляю картошку на столе. Это же прикольно просто, поэтому я смотрю это с удовольствием. Да? Я же не смотрю на мир глазами Штирлица, хотя я складываюсь пополам до сих пор, когда смотрю «17 мгновений весны» и только слышу метроном, мне уже смешно. Так что самоидентификация...
Про двух персонажей, у которых есть продолжение какое-то вне кино, такое, которое дополнительный контекст задает.
Ну, конечно, это, ну, скажем так, сильные примеры.
Причем два таких символических абсолютно.
Это сильные примеры с продолжением. Но те же Бонни и Клайд, о которых я говорил в начале, по-моему, имеют такое же продолжение в реальности. Не в плане того, что кто-то постоянно грабит банки и кого-то убивают, а в том, что это тоже некий архетип. В особенности очень важный для американского общества, и далеко не все идентифицируются с этими героями. Это просто часть американской мифологии, как ковбой Мальборо, да, как Буч Кэссиди и Санденс Кид и так далее. Это совершенно не обязательно требование идентификации, мне кажется. Ну, желательно.
Mm-hmm. Ну, вот Чапаев и Штирлиц, я рада, что мы назвали этих героев, потому что на самом деле, конечно, если говорить о русском архетипе, то есть русском советском архетипе, то, мне кажется, это главные персонажи, и с ними совсем не обязательно идентифицироваться, но в каком-то смысле восхищаться ими можно вполне. Денис Горелов, давайте ваши версии любимого героя.
У меня фрейдизм сплошной. Назови свою десятку, я скажу тебе, кто ты, и даже сколько тебе лет. Ну, наверное, не слегка неудобно, но я свою десятку назову. Иван Лапшин, Жеглов, все отечественные. Шилов.
Егор имеется в виду.
Естественно.
Да.
Верещагин, Паша Антонов и пацаны, Ладейников, «Мертвый сезон». Ну и для разнообразия троица, не попадающая в общую компанию, Ванька Корякин и «Служили два товарища». Как подумаю, какая впереди жизнь обещается, и сразу мне легче. Вот такой человек. Маленькая Вера и Чучело.
То есть девочки. Два персонажа,
да,
последней,
да,
девочки.
Да. Я потом уже попытался на свою десятку со стороны посмотреть, психоаналитической. Это, во-первых, выбор человека крайне юного. Действительно, эти герои со мной с самого малолетства. И плюс интеллигентного мальчика из неполной семьи. Это в основном отцы, это такие патерналистские персонажи, причем из простонародья скорее. Штирлиц мне мало интересен. Он сноб, он как брови домиком поднимет, снисходительно улыбнется. Сексапил его на меня не производит никакого впечатления, ни по этой части. А что касается вот правильное отцовство. Данила брат еще, наверное, туда же. Я с такими слушаю. Служил в войсках, в общем, самые лучшие были люди, видит Бог. И, скажем, еще важная особенность. Я подумал, что главным отличием, переворотом 20 века в кино было омоложение культурного шока. Оно сейчас, в принципе, определяет все, что происходит в кино.
Денис, извините, омоложение...
Культурного шока.
Поподробнее.
Так, поподробнее. Так. Когда человек обычно наших кругов просит назвать 10 важнейших фильмов в своей жизни, вот, люди постарше все время начинают вылупливать глаза, потому что они вдруг понимают, что... И сам понимаешь, что 10 твоих главных фильмов посмотрены где-то до 18 лет. Если даже и чуть позже, то все равно с опозданием. Это люди, которым 40, первое телевизионное поколение. Так получилось, что те, кому 60, я их десятку могу назвать запросто совершенно, потому что когда мне Юрий Александрович Богомолов называл свои картины, они полностью повторяли список Никиты Михалкова. Да едино. «Земляничная поляна» обязательно, «Летят журавли» непременно, «Рассюмон», «На последнем дыхании», «400 ударов», 8,5 без всякого сомнения. Ну и что-то вот в этом роде может быть последним в качестве вот личной акции, люди называют «Осенний марафон». Это персонажи послевоенных годов рождения, которые в кино было тогда совсем немного, и они, в общем, в состоянии некоторой эмоциональной нетронутости панциря дожили уже до достаточно взрослых лет. Поэтому их по-настоящему били в самое сердце серьезные взрослые картины. А мне как-то в свое время критик Ростоцкий подошел ко мне и говорит: слушай, а вот не совсем стыдно и неприлично, если фильм вот полностью фильм моей жизни, это «Конан Варвар». Я говорю: брат, ты знаешь, вот картина, которая определила меня как личность, это «Город мастеров». Вот мне не стыдно, понимаешь? Если готов писаться за свой выбор, ради бога. И именно потому, что основное количество фильмов, произведших самые непоправимые впечатления на психику, пришло в основном из телевизора, и все эти фильмы такие юношеские, молодежные.
Денис Горелов, Мария Кувшинова.
Продолжу хронологически мысли по поводу того, что там для людей, которым 30 и 25, эти персонажи, они как раз, собственно, из видео, и, как правило, это не русские персонажи. То есть Конан Варвар, Терминатор, лейтенант Рипли, который мой, мой любимый персонаж.
Уперлась рукой в бок, так серьезно. А вы, а мы.
Ну, Мария, назовите, наконец, свою.
Ну, вот Эллен Рипли я называю. Тетралогия «Чужой» величайшая по всем просто параметрам. Американский киноинститут ее ставил, по-моему, на 8-е место в списке лучших киногероев, и она была женщина на самой высокой позиции, да, то есть это как бы... Ну, с ней связано очень много какой-то такой околокультурной мифологии, что произошло изменение героя, да, там первый раз центральным персонажем в 79-м году стала женщина, потом это все продолжалось, потом она в 97-м году в последней части уже была не она.
Не она, вот объясните. Я не всех «Чужих» смотрела, вот что там произошло?
Просто она умерла, довольно, ну, там еще в третьей части, да, в четвертой части действовал уже ее клон, поэтому немножко отвечает вот этим каким-то там проблемам самоидентификации тех людей, которые это смотрели в конце 90-х. Вот там тоже такая проблемная самоидентификация, потому что с одной стороны она, и с другой стороны не она, а просто клон, в котором, извините, что я сейчас заговорю, содержится ДНК чужого, и это очень важно для понимания этого персонажа.
Если можно, вот что в ней еще такого любопытного, характерологического, что делает ее предметом интереса зрителей? Что именно?
Это история борьбы женщины с чужим, да, ну, то есть там много всяких проекций, да, там в том числе важно то, что чужой, он как бы появляется из твоего собственного тела, он рождается, да, то есть это, возможно, какая-то проекция страха женщины перед ребенком, да, это с точки зрения психоанализа такая трактовка этого персонажа, а в каком-то простом сюжетном изложении это женщина, которая на протяжении нескольких веков, поскольку там заморозка происходит, борется с чужим сначала на корабле в первой части, потом на планете, которая поражена колонией этих чужих, потом в космической тюрьме, и, наконец, уже не она, а ее клон, который уже с этим чужим за четыре части сроднился в генетическом уровне, там происходит некий финал, и понятно, в общем-то, что пятой части уже не будет.
Спасибо, Мария Кувшинова. Давайте Николу Ахудина послушаем.
Я немножко сломаю, если можно, такое серьезное направление, которое пошло. С одной стороны, сделал необходимое предуведомление, что я значительно менее, скажем так, киношный человек, чем все остальные здесь собравшиеся, и на это необходимо делать скидку. А второй, собственно, посыл такой менее серьезный. Конечно, у меня есть тоже, опять же, в кавычках, серьезные любимые герои, отчасти из перечисленного Денисом списка стариков, условно говоря, и оттуда у меня есть любимые герои, там еще какие-то, но вот в последнее время, последние лет 5, может быть, даже 10, меня, если честно, больше всего цепляют герои, их довольно много разных, может быть, даже не имеет смысла перечислять.
Нет, имеет.
Но я перечислю каких-то, да, которых я назвал бы общим словом фрики. Это могут быть, условно говоря, там, если брать серьезное кино, какие-нибудь персонажи Хартли или Джармуша, да, не все. Там, например, тот же Бенини «Вне закона». На самом деле, тот же Бенини в Феллинском последнем фильме «Голоса Луны».
Это называется попроще.
Ну, это называется фрики, да. Фрик может оказаться в серьезном кино и более серьезный фрик, а может оказаться совсем придурковатый фрик, типа, не знаю, Джокера в «Темном рыцаре», злобный фрик, да, или, как ни странно, таких людей довольно много, кстати говоря, в сериалах. Там могу назвать, например, сериал «Монк». У нас он, кажется, фигурировал под названием «Дефективный детектив» в какой-то момент, когда его крутили по телевидению. На самом деле, прекрасный сериал. Это сериал «Black Books». Не знаю, слыхали, не слыхали. Английский, BBC-шный, про книжный магазин. Там тоже сплошные фрики.
Я напрасно назвался телевизионным поколением.
Да.
Первый слово назад.
Нет, теперь же все качают из интернета действительно сериалы бесконечно, так что там можно много чего такого найти. Ну вот, я кого-то назвал, и с моей точки зрения их объединяет, не знаю, даже те же классические Дживс и Вустер, да? Может быть, там в английском контексте они вовсе не фрики, для нас они скорее фрики. По крайней мере, Вустер. И вот эта вот фриковатая составляющая их, она меня, не знаю, это, наверное, субъективно, меня лично дико цепляет. Могу немножко, там, каждый здесь присутствующих позволил себе чуть-чуть склониться в сторону и дать небольшой анализ. Для меня этот анализ состоял бы в следующем, что лично я, и думаю, что такие люди есть, разумеется, еще, я устал как от серьезного, там, условно, философского, там, какого-то артхаусного, еще чего-то такого кино с серьезными проблемами, И точно так же, собственно, и никогда она меня не цепляла, но тоже, можно сказать, чудовищно надоела глянцевая картинка, там, голливудская или не голливудская, там, какая-то вообще глянцевая картинка, да? И ощущается нехватка именно людей, как бы перпендикулярных к вообще какой-либо системе, да, ценностей. Плакатный положительный герой или там столь же плакатный bad guys, вот это вот все. И даже там при моей определенной симпатии, да, вот к этим бандитам, не бандитам, да, мятежникам, да, которые рвутся тоже из какой-то системы, выламываются. На самом деле они, конечно, тоже, это тоже система уже давно поставленная на поток, тот же бойцовский клуб, конечно, и все, абсолютно. Вот.
Это свою другую систему, которая сама, да, это построила.
Да. Безусловно. А вот в этих фриках я чувствую потенциально какую-то абсолютно перпендикулярную ко всем, да, систему, некое четвертое измерение, которое вырастает из этих всех киношных плоскостей, которых действительно много, и как-то идет вот такой вот извилистой линией. И лично меня, поскольку я так по природе устремлением несколько маргинальный человек, вот меня это цепляет, и мне нравится, что это в кино произрастает все-таки.
Спасибо, Никола Охотин. «Свобода» в клубе «Квартира 44». А мы говорим о любимых киногероях. Я вот, например, вспомнила, когда Никола говорил, что как раз последние годы я очень люблю Тима Бартона и так вот Джонни Деппа в его фильмах, который как раз вот что-то... Фрик. Он легитимный фрик, совершенно верно. Ян Левченко хотел продолжить.
Ну, я хотел продолжить то, что говорили сначала Денис, потом Маша, когда Денис сказал, что он не по этой части, имею в виду Штирлица, а по поводу сексуальности, да, и, так сказать, ее измерений. Дело в том, что интересно получается. Вот Денис говорил об омоложении культурного шока, а Маша вот такое словосочетание не произносила, но мне кажется, что речь шла о некотором расширении пределов корректности. Вот появилась женщина-персонаж, которая в итоге еще и клоном сделалась, да? То есть мало того, что сначала некие угнетенные группы появляются на первых позициях, так потом еще и нечто нечеловеческое. Я вот сразу вспомнил, что животных еще мы забыли. Вот «Животные. Жизнь и приключения четырех друзей». Прекрасный фильм для меня, как для человека, смотревшего в детстве телевизор, когда я болел, дома лежал, смотрел по утрам «Жизнь и приключения четырех друзей» про говорящих собак и кота, который говорил: «А там, глядишь, и Март». Вот. Чудесная фраза, которая навсегда осталась в моей памяти, и этой фразой я всегда утешаю себя после отвратительного Нового года. И интересно, что вот это расширение, да, оно ведь на самом деле продолжилось отчасти и в том, о чем говорил Никола, потому что люди перпендикулярной системе, люди, которые неизвестно откуда растут и неизвестно куда уходят, в которых не развивается сюжет и об которых ломается формат, потому что они сами ничего не ломают, это просто формат об них ломается, он с ними ничего сделать не может. Эти люди, наверное, заставляют нас реформировать само представление о герое, потому что герой – это всегда формат. Герой – это всегда некая твердая форма, твердая позиция, с которой нужно либо идентифицироваться, либо быть против нее, но во всяком случае он требует определенности. А о какой определенности можно говорить, вспоминая персонажа Беньини, например, у Джармуша, да, персонажа того же Тома Уэйтса, который вообще непонятно, что говорит в фильме «Вне закона» и говорит ли что-то вообще осмысленное. Тем не менее, поскольку его поведение очень реалистично, его переживания таковы, что им веришь, доверяешь тому, как он себя ведет. Этого достаточно для того, чтобы квалифицировать его поведение как кинематографическое, да, вот в заданной рамке. А потом думаешь, ну а на кого он похож? Да бог его знает, на кого он похож. Он просто завораживает своей инаковостью. Вот это в этом содержится, я к чему веду? К тому, что в таком расширении пределов содержится, ну, как мне кажется, перспектива исчезновения героя. Мы должны просто говорить о каких-то других вещах, по всей вероятности.
Вот это я, да, Ян Левченко. Вот это я как-то вообще изумлена этим развитием вашей мысли. Мария Кувшинова.
Чуть-чуть назад вернемся к расширению понятие героя. Вы сказали про животных, но ведь есть еще и не животные. Есть же вообще не пойми что. Вот Валли, например.
Роботы. Это что?
Собственно, я вспомнил о нем,
собственно,
да.
С появлением трехмерной анимации, да, с мультфильмами студии Pixar, когда я смотрела «Историю игрушек», понимаешь, что реально наворачиваются слезы, когда что-то с ним происходит. Понимаешь, что это не просто не живые существа, да, то есть это нарисованные даже не люди, а куклы. То есть это абсолютно вот двойная прокладка. То есть как бы пиксели и тот материал, с которого сделаны эти куклы, который нарисован на компьютере. Вот почему человек устроен так, что у него вызывает сочувствие нарисованный на компьютере несуществующий робот из будущего.
К тому же еще и не говорящий.
Не говорящий, да. Но у меня в этом фильме другой любимый персонаж. У меня там робот-китаец, который с манией гигиены, который видит загрязнение и бежит туда истерично его зачищать.
Это любопытное наблюдение. Героем предыдущего года был мышонок, да, который, да. Крыса, да, которая любила готовить.
Тоже студия.
Тоже студия, да. Рататуй, да, я говорю про фильм «Рататуй». И действительно удивительное дело. Какие-то человеческие черты, приданные сначала этому маленькому мышонку, а потом вообще роботу, действительно заставляют людей сопереживать, как-то очень трогательно к этому ко всему относиться. Денис Горелов не согласен. Вас это совсем не трогает.
Я начал просто про себя прикидывать, какие животные персонажи на меня произвели, прибили, в общем. Единственное воспоминание из фильма...
Акула в челюсти.
Нет, доктор Дулиттл. Там он тормозил на перекрестке перед какой-то дворнягой. Дворняга оборачивался и говорил: «Разуй глаза, абсос». Продают права, кому попало. Вот очень-очень симпатично.
А я помню собак из своего детства. Это, ну, во-первых, овчарка в «Четырех танкистах и собаке».
Шарикас.
Да, очень производил на меня глубокое впечатление. И был такой сериал про Лесси, про шотландскую овчарку. Вот она там была красавица.
Ну, еще «Кенгуру Скиппи». Ну, это совсем... маргинальная
флиппер,
штука.
Флиппер.
Начало 80-х годов.
Мы из одной детской, как любит говорить Авдотья Андреевна Смирнова.
Ян Левченко и Денис Горелов. «Свобода» в клубе «Квартира 44». Наши любимые киногерои. За нашим столом кинокритики Ян Левченко, Мария Кувшинова и Денис Горелов. И издатель Никола Охотин. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
В Москве 11:30. Прослушайте краткую сводку последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Израильские танки и пехота продолжают наступление в секторе Газа. С начала наземной операции убиты 8 палестинцев, среди которых 5 боевики. Общее число погибших за неделю израильских бомбардировок сектора превысило 450 человек. Более 2000 человек ранены. С израильской стороны в ходе наземной операции ранены 30 военнослужащих. В Нью-Йорке экстренное заседание Совета безопасности ООН по ситуации в секторе Газа закончилось безрезультатно. Члены Совета не смогли согласовать текст официального заявления, в котором содержался бы призыв к немедленному прекращению огня в секторе. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал Израиль немедленно прекратить военные действия в секторе Газа. В телефонном разговоре с израильским премьером Эхудом Ольмертом глава ООН выразил крайнюю обеспокоенность судьбой мирных палестинцев. В европейских городах десятки тысяч человек приняли участие в субботу в антиизраильских манифестациях. На востоке Индонезии в результате серии землетрясений погибли по меньшей мере 2 человека, еще 5 ранены. Магнитуда подземных толчков провинции Западная Папуа превысила 7,5, сообщает геологическая служба США. В ингушском городе Карабулак в результате нападения неизвестных 1 милиционер погиб, еще 3 ранены. Сокращение поставок газа европейским потребителям может произойти примерно через 2 недели, если Россия продолжит отказываться поставлять на Украину предназначенный ей газ. Такое заявление сделал уполномоченный президента Украины по энергетике Богдан Соколовский. Герой России Валентин Полянский, застрелившийся в ночь на 3 января, оставил предсмертную записку, в которой обвинил в своей смерти некоего Пахомова. Вдова Полянского Надежда заявила, что Артем Пахомов, следователь, который в 2008 году вел дело ее мужа, обвинявшегося в избиении милиционера.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». Наши любимые киногерои. Нашим столом кинокритики Ян Левченко, Мария Кувшинова и Денис Горелов, обозреватель журнала «Русская жизнь» и издатель Никола Охотин. Но поскольку у нас новогодние дни, то давайте вспомним еще о таком любимом народом киногерое, как персонаж Андрея Мягкова из кинофильма «Ирония судьбы» или «С легким паром».
Вот. Женя Лукашин.
Женя Лукашин, совершенно верно. Хирург Лукашин, который, как известно, напился и отправился чудесным образом в город Ленинград, где, собственно, нашел свое счастье. Но, как нам потом объяснили, группа под предводительством Константина Эрнста, оказывается, он все-таки его не нашел. Вот разрушили они народный миф, да, оскорбили, конечно. Как бы такой с виду непривлекательный человек, такой довольно бессмысленный. Однако весь народ садится и смотрит это кино. И фильм вызывает вообще большие ностальгические чувства. В чем секрет? Денис Горилов.
Подходящий персонаж для самоидентификации. Самое главное ощущение, что никакого счастья они там не нашли. Не сам додумался, жёнушка мрачно сказала в свое время. Конец-то посмотри. И я вдруг вспоминаю вот это вот эти объятия. Мы давно друг друга не видели. И дальше разговор с мамой. Вот, мама, это Надя. Мама говорит, поживем, увидим. И я вдруг действительно понимаю, что жена права. Вот это вот матушка, прицепившая к себе как полип собственного сына и являющая для него, по большому счету, женой, скорее всего, даже не любимой женой. Явно совершенно, что жить они, конечно, первые годы будут на Третьей улице Строителей, неважно где, в Москве или в Питере, скорее всего, все-таки в Москве, и добра в этой семье не будет, отдельного жилья нету.
Да можно вопрос тебе задать?
Мария Кувшинова.
Скажи, пожалуйста, а традиция новогоднего фильма была вообще в Советском Союзе? Или это единственное?
Новогодние приключения Маши и Вити.
Карнавальная ночь.
Праздник. Карнавальная ночь, между прочим. Как минимум, традиции уже есть. Некоторый набор картин, которые показывали только в Новый год, серьезно подумаем, к концу пяток накидаем.
Денис Горилов, Мария Кувшинова, Ян Левченко.
При всей эксцентричности и, возможно, справедливости такой трактовки финала, я уверен, что зритель не вглядывается в такие вещи. Почему, собственно, Женя Лукашин и стал героем всенародным, почему это все показывают из года в год. Понятно, что было бы что-нибудь еще, наверное, показывали больше. А так навязали этого героя, и теперь он, в свою очередь, навязан в зубах. Тем не менее, превратился в традицию, и это продолжается. Самое главное, мне кажется, заключается в том, что Женя Лукашин – это во многом иллюстрация уникальной ситуации 70-х, самого длинного десятилетия советского режима, когда интеллигенция укоренилась в качестве, ну, своего рода социального пилота. Пролетариат, существующий или нет, явно находящийся в тени, власть, которая, в общем, тоже некий минус-прием, ее не существует. Кто есть? Кто ходит в магазины отоваривать талоны на макулатуру? Кто читает всю эту литературу «Трех мушкетеров», «Графа Монте-Кристо», там, «Чёрта в ступе»? Кто, слушает радиостанцию «Маяк», плюется и ищет голоса? Это то, что можно сказать размытым словом «интеллигенция». Не интеллектуалы профессиональные, которые получают за свои мысли и дармоедство деньги, а люди, которые ходят в проектные институты, которые работают инженерами на заводах и так далее, это все-таки то, что называется в советской номенклатуре трудовая интеллигенция. И вот эта трудовая интеллигенция, огромная армия, она и сделала Женю Лукашина своим героем, потому что он часть этого контекста, воспроизводит травмы этого контекста, потому что он невзрачный человек, в которого влюбляется такая красотка, а почему она, собственно, несчастная при таких данных? А вот потому что такая жизнь. Все могут найти в своей ближайшей истории какой-то аналогичный эпизод. И вот эта навязанная такая какая-то очень длинная и не имеющая окончания история, она, мне кажется, очень характерна для 70-х годов. Это ведь вся вот история в этом фильме закольцованная, она вся построена на подменах, на жонглировании, и она, в общем, не кончается. Единственное, в чем я готов сразу согласиться с Денисом, это в том, что у этой истории распахнутый конец, неизвестно, что будет, он говорит, что будет плохо, я говорю, что я не знаю. Во всяком случае, эта история не кончается, потому что она построена на жонглировании. Жонглирование — это повтор. И мне кажется, что вот это какой-то важный структурный момент, вот этот повтор, который был адекватно распознан зрителем.
Яна Левченко, спасибо. Тут Никола Охотин сказал, что он не видел этого фильма. Это по принципиальным соображениям?
Задним числом я бы сказал, наверное, по принципиальным, по-прежнему его не видев. А так, совершенно не по принципиальным, просто у меня в семье никак в жизни не было телевизора. И, видимо, мы не относились к той интеллигенции, которую описал Ян, как адресат фильма. Соответственно, мне, собственно, сказать нечего. Я этот фильм не видел. И, видимо, не увижу никогда.
Никола Охотин, Денис Горелов.
Я бы добавил, трудовая интеллигенция, которая стала действительно главным слоем в 70-х годах, но при этом она умела стать главным. Все-таки Женя Лукашин... «Пьяная морда».
Минуточку. Вот здесь я вынуждена вступиться за этого человека. Да. Я как бывший доктор докладываю, что он очень хороший хирург. Напился с кем не бывает. Но его, вот то, что называется профессиональный рисунок в быту, выстроен чрезвычайно четко.
Верю. Дело в том, что народных советских кинокомедий, где бы герой не нажрался в дрезину, не существовало никогда. Семен Семенович Горбунков нализался и пел про зайцев. Шурик точно так же отнимал рог у барана и кричал, часовню тоже я развалил. Нет, это было до вас в 17 веке. В 14-м. Неважно. Единственный фильм, в котором, наверное... не особо надубасивались. «Джентльмены удачи», ну, во-первых, там преимущество зоны. Советский народ кино про зону смотрит в любом виде. Была картина «Опасные друзья», снятая с точки зрения просто классической красной зоны. Вот криминала, который идет навстречу администрации и т.д. Все равно это была крайне популярная картина, хоть и омерзительная. А у «Джентльмены удачи» народ валил у него табунами. Да и то, даже там косой пил одеколон. Так что Женя Лукашин был человек, с которым можно было... сесть рядом и чокнуться пивными кружками, как бы делаем мы сейчас.
Мне интересно, а когда герой начал пить в советском кино? Ведь трудно представить, что в сталинском кинематографе кто-то нализался. Нет, там могли поднимать бокалы за здравие вождя и учителя, но вот пьянство в том виде, который мы сейчас обсуждаем, вот когда оно появилось? Это 60-е?
Только с Хрущевым, конец 50-х. При Сталине в жизни были фронтовые 100 грамм, все было законно и т.д., но как художественной материи этого не было. Шурик – это был первый положительный студент на советском экране. До того момента студентам дневных отделений положено было быть прожигателями жизни, мотами и совратителями комсомолок честных из комвольного комбината. Шурик был первый студент очного отделения, который был свой человек, при этом... Гайдай явно совершенно старался, чтобы он был близок к советскому человеку, и поэтому Шурик, во-первых, постоянно со всеми дерется, во-вторых, охмуряет самых шикарных девушек Москвы и Московской области, пьет как свинья. Правильный пацан, прямо скажем. Женя Лукашин был не до такой степени, но все-таки его наследник. Кстати, и подраться тоже мастер.
Денис Горелов, спасибо. Ну, мне кажется, надо поговорить еще об одном всенародно любимом фильме и любимом герое, о котором Горелов вспомнил в перерыве. Это слесарь Гоша из кинофильма «Москва слезам не верит». Тоже, в общем, советский архетипический кинофильм, мне кажется. Ян Левченко.
В отличие от Жени Лукашина, слесарь Гоша значительно более ходульный персонаж. Эта картина была снята, насколько я знаю, вполне в расчете на эксплуатацию определенных моделей, в расчете на «Оскар», в расчете на создание такой экспортной витрины советского общества. Эта экспортная витрина оказалась настолько привлекательной, что с ней народ идентифицировался и согласился. отчасти скрипя сердце, может быть, там, внутренне понимая, что это не совсем правильно все, но, собственно, ведь никто же и не говорил, что кино должно нам показывать жизнь. С фильмом согласились, его приняли. Эта история Золушки оказалась востребованной и там, и там. И вот этот слесарь Гоша скорее напоминает даже не просвещенный пролетариат, а всю ту же трудовую интеллигенцию, но причем в значительно более глянцевом варианте. Все эти чистенькие пикнички, на котором они сидят, да, значит, жарят шашлычок, на чистенькой гитарке играют, выпивают, конечно, но в рамках. Единственное, что отличает слесаря Гошу от элиты, к которой принадлежит героиня Алентовой, это то, что у него грязные ботинки, о чем она ему, собственно, и сообщает. Это единственный признак. Поэтому сказать, что это такой персонаж, ну что ли, по степени своей достоверности аналогичный Лукашину, я, наверное, не могу. Потому что к слесарю Гоше, конечно, нельзя прийти просто подмигнуть и сказать «ну что?». Нужно ворваться, устроить скандал и начать уже после этого колотить воблы об стол, как это и происходит в одном из эпизодов.
Ян Левченко, спасибо. «Свобода в клубе «Квартира 44». Мы говорим о наших любимых киногероях. Ахутин, вообще вот то кино, о котором мы сейчас говорим, то есть «Москва слезам не верит»...
И... «Москва слезам не верит» я, кажется, видел смутно, честно говоря, не поручился бы, но считать, что не видел. И, честно скажу, да, мне это совершенно неинтересно, и вот как раз пока Ян говорил, я вспомнил на реплике про чистенькую гитарку «Шашлычки», я вспомнил, собственно говоря, «Бумажного солдата», фильм неоднозначный для меня, да. Тем не менее, он у всех на слуху, все его видели... И там вот это как раз показано тоже в том числе, да? Крайне, на мой взгляд, карикатурно. И, в общем, я готов подписаться под тем, что Лёша там показал. Да, это не была некая страница, такая или сякая, она, в общем-то, перелистнута нынче. Сейчас все по-другому. И жалеть, что я в этом, условно говоря, не участвовал, я не жалею.
Ну, то есть с этими героями нельзя...
Я смотрел на все это совершенно с другой стороны, не знаю.
С этими героями нельзя идентифицироваться? Вот с теми людьми, которые в «Бумажном солдате» действуют у Германа?
Конкретно вот с этими или вообще с какими-либо из фильмов?
Нет, вот ну с центральными персонажами.
Да как же нельзя, как раз они очень современные. Просто то, что ему не удалось сделать с гарпастами, на историческом материале создать современного героя. Он пытался это сделать тогда с этими мальчиками, и сейчас у него вот с этим доктором и с его женщинами это абсолютно получилось. Это самые современные герои, которые были вообще там за последние годы, несмотря на то, что они в 60-е годы действия происходят.
Мария Кушинова, спасибо. Денис Горелл хотел продолжить.
Я попытаюсь защитить случайность успеха «Москва слезам не верит» во всем остальном, с Яном согласившись. Все-таки это было какое-то феноменальное попадание в аудиторию. Дело в том, что в поздние 70-е и начале 80-х на что пойти семье определяла женщина всегда. Собственно говоря, сейчас точно так же. В недавнем «Эмпайре» Федор Бондарчук сказал, что девочка говорит мальчику: мы пойдем на этот фильм, ты мне купишь попкорна и кока-колы, а на этот фильм мы не пойдем. Он очень боялся, что это приведет к крушению 9-й роты, но не получилось, на его счастье. В 80-е годы точно так же женщина смотрела всякие спутники кинозрителя, читала советский экран, она ввела в кино, и Гоша был совершенно идеальной персоной для средней российской барышни-домохозяйки. Конечно, не рулящей ткацкой фабрикой, но это было даже и лучше, потому что мать-одиночка, которая является директором комвольного комбината, это совершенно прекрасная персона для самоидентификации. А Гоша, это вот был человек, о котором мечтали 90% отечественных матерей-одиночек, человек, который морду набьет, суп сварит и к тому же еще в машине разбирается. Ну вот один раз ботинки не почистил. При этом надо сказать, что в современной России уже сложилась такая что-то вроде партии Гоша-ненавистников. Гоша – законченный жлоб, скажем уже честными, нормальными словами. Это человек, который приходит со своим уставом в чужой монастырь, который с порога рассказывает: так, мужа никакого нет, лук отнести на кухню, сейчас буду учить суп готовить, в таком тоне со мной никогда не разговаривать, а в воскресенье мы едем на пикник. Когда мне знакомые барышни пытаются защищать этого персонажа, я говорю: ребят, представьте себе, что этого человека играет не Баталов. Вот. Дело в том, что Алексей Баталов – замечательный, крайне интеллигентный человек из питерской гостиной, семейства Ардовых и так далее, всю жизнь играл пролетариат, причем причем придавая ему какие-то человеческие черты. Здесь тоже архетипическая фотография, где у него огромный узел галстука. Это всегда главная примета человека, который галстук носит по праздничным дням. Собственно говоря, эту роль хотел играть сам Меньшов. Вот представьте себе все эти речи в исполнении Владимира Валентиновича Меньшова. Я все-таки очень трепетно отношусь к этому человеку, но тем не менее скандал на вручение призов MTV очень много говорит, в общем, о типаже Гоши, бросание конверта на пол. Можно подумать, что человек, приглашенный вручать приз за главный фильм, не очень себе представлял аудиторию MTV. Наверное, думал, что приз дадут чему-то более пристойному, патриотическому. Вот эта вот откровенная мужчинская демонстрация, одна из главных примет не только режиссера, но и его создания. Гоша персона неприятная крайне, но тем не менее крайне востребованная, что, собственно говоря, и привело к немыслимой популярности этой картины. Третье место за всю историю советского проката. И, может быть, уже опосредованным образом дошло до «Оскара». Такие случаи бывали, когда фильм «Марти» сначала был встречен с немыслимым фурором в России 1955 года, а потом академики «Оскара» его разглядели и дали ему главный «Оскар». Они сами в этом признаются.
Денис Горелов, спасибо. Знаете, вот о чем я подумала во время вашего выступления, когда вы вспомнили об «Отелле», что, конечно, мы упускаем такую важную вещь, как роль актера в создании этого любимого кинообраза. То есть, вообще-то, наверное, это закон или не закон, например, что звезда, собственно, и делает этот кинообраз. Хотя вот в том случае, о котором говорит Никола Охотин, то есть его любимые герои – это фрики, как он сказал. Наверное, это не так. Я не знаю, давайте мы об этом поговорим. Давайте просто вспомним вот о том, какие звезды делали герои.
Поэтому «Пятого чужого»-то уже и не будет. Без Сигурни Уивер, которая уже не выглядит как героиня, к сожалению, боевика. Но это же какой-то синтез, это же просто попадание, совпадение многих факторов внешности, харизмы актера, того, что за герой прописан в сценарии, насколько как-то соотносится с ожиданиями. Это все вместе.
Ну, может быть, бойцовский клуб имеет право на существование, потому что Брэд Питт с его харизмой обеспечивает, наполняет этот образ. Ян Левченко.
Безусловно, бойцовский клуб и даже без Брэда Питта имеет право на существование благодаря Паланику, но в кино Брэд Питт многое сделал. В фильме «После прочтения «Сжечь» он сыграл одну из блистательных ролей в своей жизни, которая, в общем, оправдывает, наверное, все остальное. Вот. Но
да. Ну, давайте мы скажем, не все видели «После прочтения «Сжечь». Вот там он как раз выступает в роли фрика и абсолютно опрокидывает представление о своих актерских возможностях.
Да. Но я хотел сказать, как раз согласиться с Машей, что это синтез, что это работа, опять-таки, разных встречных факторов. И часто случайность оказывается основным, что ли, я не знаю, основной пружиной этого процесса, а потом уже вроде как все так и должно было быть. Вот в случае с развитием героя по ходу существования кино получается такая, на мой взгляд, странная кривая. Герой, как некая востребованная категория, испытывает явно кризис. Супергерой испытывает кризис. Когда в этом году Московский кинофестиваль открывал фильм «Хэнкок», боевик с антигероем в главной роли, то есть, так сказать, в качестве главного персонажа, там некий антигерой. Понятно, что это тоже порождение системы создания героев, понятно, что это, опять-таки, просто-напросто перевернутый супергерой и его пародия, но при этом почему-то ты понимаешь, что когда происходит такое переворачивание, уходит нечто главное, а именно закрепленность этого персонажа за тем или иным артистом. Вот этого антигероя, которого порождает система, может играть кто угодно. Может играть Уилл Смит, может играть там еще кто-то. Не важно, кто играет Хэнкока. Хэнкок – это пустая функция. В отличие, например, от Штирлица, который, безусловно, и Тихонов. Вот. В отличие, например, от той же Сигурни Уивер в «Чужих». Да? Это совершенно очевидно, это ясно. Потому что там что ты имеешь в виду, то ты и произносишь, да. А здесь ты оставляешь какой-то задел для иронии, все переворачивается, и на месте героя оказывается пустая функция. У меня возникло такое ощущение. Я не говорю, что это так. Вот у меня возникло такое чувство.
Яна Левченко, спасибо. Вы говорите о кризисе героя, но, тем не менее, в этом году вышли два фильма из сериалов, очень важных вообще для кинематографа. Я имею в виду «Темного рыцаря» из сериала о Бэтмене и вторую часть нового Бонда, обновленного Бонда. Вот как быть вот с такими героями? Звезды, играющие их, все время меняются, да? То есть, если мы вспомним эти сериалы, то это всегда разные актеры. Вот что здесь происходит? За счет чего эти персонажи становятся популярными?
Ну, я коротко скажу, да? Что ведь и Бонд, и Бэтмен в этих фильмах, они совершенно другие, чем к ним привык зритель. Это некий сдвиг, причем сдвиг очень серьезный. В случае с Бондом, то, что Бонд блондин, то, что Бонд холодный, то, что Бонд целомудренный, то, что Бонд не Бон Виван, как это вообще ему присуще, это некий новый Бонд, Бонд нового времени, может быть, не как-то кардинально, но очень сильно отличающийся от той модели, которую начал развивать Шон Коннери, потом Пирс Броснан и так далее, и так далее. То же самое можно сказать про Бэтмена, потому что Кристиан Бейл очень странный артист. Это не тот, ну, я бы сказал, ходульный человек, да, так сказать, техничный, который мог бы попасть в эту роль и ничего с ней не сделать, просто выполнить эту функцию, да, и идентифицироваться с этим героем. Он что-то с ним делает, он наполняет его совсем другим, как мне представляется, содержанием. Поэтому речь идет не о кризисе, наверное, героя, который должен закончиться его исчезновением, да, но, скорее всего, речь идет просто о таком изменении самого наполнения этого понятия, что мы вынуждены как-то задним числом констатировать, что же произошло.
Ян Левченко, Мария Кушинова.
Но с Бондом они же как-то пытаются двигаться вперед, и они как-то немножко на опережение ожиданий аудитории даже работают, да, то есть сила бренда такова, что они рассчитывали, что они смогут изменить героя настолько, что аудитория все равно останется лояльной, да. Но с Бондом произошла эволюция очень забавная, потому что в свое время в конце 90-х появился Джейсон Борн, который был анти-Бонд, да, который вот с рюкзачком ходил по аэропортам. А теперь уже Бонд эволюционирует под воздействием идентификации Борна и всей этой серии визуально, и в смысле героев, и в смысле эстетики, и того, как он проводит время.
Мария Кушинова, Денис Горелов.
Вернемся слегка к артистам, исполняющим геройскую роль. Придется заодно вернуться и к омоложению всего кинозрелища, увы. Дело в том, что сегодня сколько-нибудь длительно существующей и мерцающей звездой может быть только человек, способный и в 40, и в 50 лет выглядеть на 20. Отдельный поклон Брэду Питту, Олегу Меньшикову, Леонардо Ди Каприо, Константину Хабенскому, Сергею Безрукову и всем, собственно говоря, современным звездам. Беда заключается в том, что, выглядя на 20 в 60, они совершенно не способны играть взрослых людей. Фильм «Адмирал» это уже продемонстрировал. Они очень милые люди, но все взрослые возрастные роли сегодня отдаются тем же самым персонажам, которые играют и детские. Хабенский уже играл полковника Турбина в «Белой гвардии» в «Мамхате». Это был смертельный номер. Ну, не потому, что он плохой артист, потому что у него лицо не подходит. Вот. И исходя из этого, получается, что все герои ближайшего десятилетия будут до невозможности инфантильным персонажем, если они будут вообще. Идет омоложение артиста, омоложение персонажа, ну, собственно говоря, идет омоложение мира. Если не случится какой-то грандиозной войны или кризиса уровня американского кризиса 30-х, то, скорее всего, этот процесс будет продолжаться и дальше.
Денис Горелов, Ян Левченко.
Я все-таки хотел бы добавить, что в только что вышедшем фильме Барри Левинсона «Однажды в Голливуде», к которому можно по-разному относиться, там многие считают, что это скучное кино, там многие наоборот, но это первый, наверное, фильм, один из первых, во всяком случае, фильмов с Робертом Де Ниро, где он показан просто таким, в общем, изрядно постаревшим, тертым дядькой, вот таким сильно потасканным, который совершенно не молодится и который этим вызывает однозначную симпатию тех, кто к нему привык, когда он такой весь глянцевый, весь такой подкачанный со всех сторон. сторон. Вот, то есть одновременно с, безусловно, правильно, на мой взгляд, диагностированным омоложением происходит где-то вот в том же контексте, может быть, для какой-то там, я не знаю, для системы сдержек и противовесов, может быть, все это просчитано, я не знаю, но появляются герои, которым не страшно стареть. Это тоже эстетика.
Ян Левченко, Денис Карелов.
Это для небольшой аудитории, к сожалению. Сегодня так уж получилось, что в нынешнем кинопроцессе невозможен «Крестный отец». В принципе, невозможен, потому что нет реально взрослого артиста, который бы, с одной стороны, смог сделать эту роль, и с другой, что гораздо важнее, поднять огромный бюджет большой саги про 30-е годы.
Возможно, разве что «Перекрестный отец».
Да-да-да, Брэда Питта загримируют или Лео Ди Каприо, и он будет играть очень пожилого человека, поскольку артист на самом деле хороший.
Денис Горелов и Ян Левченко. Я вспомнила еще одну звезду, которой будет не страшно стареть, я уверена, это Киану Ривз, но не в последнем фильме, а в фильме «Короли улиц», когда он появляется с опухшим лицом, и явно он уже не такой матричный, не такая не матричная суперзвезда. Никола,
я так, в порядке шутки, мне кажется, что как раз мои фрики совершенно не подвержены этим трендам насчет инфантилизма, да, и так далее. Они могут себе позволить оставаться абсолютно такими, какие они должны быть или хотят быть. А еще такой немаловажный момент, который для меня всегда, честно говоря, важен. И кажется, это им тоже разрешается время от времени, разрешается курить на экране.
Спасибо, Никола Охотин. Горелов насчет фриков.
Фрикам в старом советском кино еще разрешалось быть евреями. Это было отдельно забавно, потому что периодически всех мощных, таких крутых евреев периодически играли армяне, грузины и так далее. Мегмету Хуцеси, Джигарханян там, и так далее. Сам еврей мог быть только, если он маленький такой несерьезный колобок. Там Светин, Фарада, Карцев, вот что-то такое. Фрик мог быть сам собой.
Денис Горелов. «Свобода» в клубе «Квартиры 44». Любимые киногерои. За нашим столом были кинокритики Ян Левченко, Мария Кувшинова и Денис Горелов и издатель Никола Охотин. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.